Иллюстрацией нашим рассуждениям предшествующим мы в конце прошлого урока взяли мишну, которая сообщает, что изучающий на условии обучать наделяется способностью выучить и обучать, в то время как изучающий на условии делать, то есть, как здесь объясняет Ребе, изучающий на условии вынесения практических законодательных решений, то есть смыкающий изучение с практикой, его наделяют способностями выучить, обучать, соблюдать и делать. То есть не только понять, что он совершил, то, что он выучил, то, что он исследовал, но и выполнить то, что он выучил, что в контексте того, что мы, чем мы занимались выше, означает, ему дается возможность прийти в соприкосновение с сущностным сокрытием бесконечного. Ему привлекается истинный свет, такой же, который, по всей видимости, привлекается выполнением заповеди. Это к разговору о сыне, который становится рабом, там много выше. И при этом за ним сохраняются вот эти вот преимущества того, кто изучает на условии обучать. То есть наделяется способностью выучить и обучать. Ему раскрываются в том числе и те вещи, разумеется, посредством раскрытия более высокого, ему раскрывается и более низкое, то есть источник хохмы и так далее. Вот то, что раскрывается человеку, изучающему Тору, исходя из интереса, исходя из наслаждения, которое он испытывает от изучения, собственно. Страница 422, Товков Бейс. Строка начинается «Велоосоис хулю». Строку считать, в общем, лень мне, да и бессмысленно. Чуть выше середины названной страницы. «Велоосоис хулю», за этим следует запятая. И прямо за этим мы и продолжаем. «Ве ал пи зе ювен де аль еде лиму да тейра лишмо, лей де замайс ашер яасе». Канал. И отсюда понятно, что благодаря изучению Торы лишмо, разумеется, в том значении, которым мы это понятие наделили, на самом деле, вот, в наиболее истинном, наиболее подлинном значении этого определения, которым мы это понятие наделили выше в Маймере, в нашем же Маймере. То есть, изучая Тору, благодаря изучению Торы, нацеленному на постижение действия, которое надо будет делать, цитируя, немного изменяя слова Писания, «Аль-Едезе и гамкин лишмо лишема тейра», получается, что человек изучает Тору лишмо во имя Торы. Мы выше, когда впервые встретились с этим понятием, лишмо, лишмо через гей, а не, лишмо, не лишмей через хойлом. Мы давали несколько возможных определений этому обороту лишмо, изучение Торы лишмо. И один из оборотов, одно из пониманий этого слова, близкое к дословности, изучение Торы ради нее, кого ради Торы. Мы как раз и поясняли таким образом, что ни в коем случае не следует понимать это определение наподобие искусства ради искусства. То есть, такое изучение Торы, ну, просто ради того, чтобы поиграться, поиграть с текстом Торы. А следует понимать это в тех местах, где именно такое определение берется, как изучение, которое приводит к прибавлению в самой Торе, прибавлению самой Торе. Так вот, получается, что изучение на условии постичь действия, которые надо делать, приводит к прибавлению в самой Торе. То есть, становится изучением лишмо и в смысле лишематейра. Айну лиамши хамшоха сойринсейв батейра. То есть, приводит к привлечению в Тору того, что ей предстоит. Мы с вами выше сталкивали между собой, противопоставляли в определенном смысле друг другу изучение, которое достигает уровня источника хохмы, то бишь источника Торы в первоначальном нашем представлении, и изучение, которое достигает того, что выше источника хохмы, то есть достигает уже сущностного сокрытия божественности, сущностного сокрытия кесар, достигает именно кесар как такового, даже не кесар, как он включает в себя хохму, даже не источника хохмы внутри кесар. Получается, что когда мы изучаем Тору вот в терминах Мишны, процитированные выше, на условии выучить и обучить, то есть нас интересует разум, заложенный в Торе. Как бы ни глубоко ни было такое изучение, оно все равно не поднимается выше, ну вот, разума, заложенного в Торе. Мы можем в области этого разума копать глубже, 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 и вплоть до источника хохмы, и вплоть до вот этой скрытой хохмы и так далее. Но выше мы не поднимаемся, потому что мы нацелены изначально исключительно на разум, заключенный в Торе. А когда мы поднимаемся выше, выше этого, минуем ограничения Торы вот рамками разумного материала, скажем, пусть и божественного, и обращаемся к Торе за выяснением обстоятельств действия, то есть за прояснением подлинной воли божественной, то тогда мы подниматься соприкасаемся с тем, что возвышается над источником Торы, и оттуда через Тору привлекаем вниз, совершенно, кстати говоря, возвращаясь к нашим рассуждениям пару Майморим назад, уже не соображу когда, но не раз, неоднократно эту тему поднимали, привлекаем совершенно новый свет, который никогда не раскрывался в мироздании. И этот свет первым делом куда привлекается? Разумеется, привлекается внутрь Торы, поскольку он через Тору протягивается вниз как бы. Мы затрагиваем сущностное сокрытие божественности, которое над источником хохмы, то есть источником Торы, и привлекая его вниз в ходе такого изучения, мы протягиваем его через Тору, то есть наделяем Тору вот этим раскрытием. Раскрытием чего, как здесь Рэбе определяет? Привлечение бесконечного света в Тору, шары аль-едей зе, немшохим, то есть эфесой рейс, бифхина, скоя ханейлем де хохма, поскольку таким образом привлекаются дополнительные света внутрь вот этого аспекта скрытой хохмы, мипхина с гэлэм гаацми дэйн сэйв худа, откуда привлекаются? Из аспекта сущностного сокрытия бесконечного. В скобках Рэбе добавляет «Вайн машин избайр лыга дибрамас лэх лэхо абэйс бэй бинин шэше мэамис аамитус дэтэйра хулу». И смотри, то, что мы изучали выше, и, наверное, во всяком случае, в моей памяти это все-таки как-то сохранилось, где мы говорили, что подобное изучение, оно наделяет истинностью, истинность Торы, как бы заверяет, утверждает истинность Торы. То есть, привносит Торе аспект истины, абсолютный, производит прибавление, добавление Торе. «Везеши косу бе мишна дуовейс». И это то, что написано в Мишне, с которой мы, собственно, от которой мы отталкивались в Пиркей Овейс, афоих бо, декулей бо. Листай, ну, то есть первоначально это было листай, потом мы афоих бо в русле толкования, которое было предложено Святой Марии, стали понимать как расчесывай, вороши волосы, как бы, вороши волосы Торы. Афоих бо, ну, на самом деле, в дословном значении, конечно, вращая ее, переворачивая ее, в смысле, крути свиток. Афоих бо, декулей бо, ибо все в ней. Дегайну каашер, эсэ катойра гибивхина скабола шэма хушшамаем. То есть, теперь в нашем понимании, как это прочитывается фраза. Когда занятие Торой осуществляется на основе принятия на себя ирма Царства Небес. Афоих бо, у нас уже в течение нескольких страниц, я бы сказал, а значит, многих часов, у нас связывается с изучением Торы именно вот образом низкого раба, именно образом раба, принятия ирма и так далее, не исходя из интереса, а исходя из необходимости, из ерма именно. Так вот, когда изучение Торы происходит образом Кабола Шел Малхус Шамаим, афоих бо, тогда кулей бо, аз де кулей бо, тогда в ней все. То есть, ну, понятно, с точки зрения простого смысла, и наверняка, ну, с вероятностью 99,9% все слушатели так эту Мишну и понимали, афоих бо, де кулей бо, что означает? Ну, нам рекомендует мудрец все время заниматься Торой, потому что в ней все есть, все, что тебе нужно, ты в ней отыщешь, в ней все, там можно даже и пошире, там, и в ней все мироздание заложено, там, в ней все тайны и так далее. Ну, простой достаточно тезис, в котором изучение вот это кулей бо, оно выступает в качестве мотива для афоихбо, афоихбо. Крути Тору, листая ее страницы, на современном ключе говоря, потому что в ней все есть, потому что там вот все самое важное, оно в ней заключено. В нашем понимании теперь, где, когда мы воспринимаем, ну, как, в общем, во внутренней Торе достаточно привычный ход для нас, когда мы воспринимаем уже составляющие этой фразы как некие символы, как указания на идеи, даже довольно пространные, широкие. Афо их бо, это изучение Торы лишмо по-настоящему, то есть изучение Торы, которое строится на принятии, восприятии иго Царства Небес, когда именно человек и соприкасается с самой сущностью. Так вот, когда афо их бо, тогда акулей бо, тогда в ней все. В каком смысле в ней все? Дегама амшоха шааль едей митцес маасией, снимшек бейсек тейроса и хулю. Тогда в Торе есть и то, что в ней в обычном режиме, ну, вернее, в изучении, в изучении понятно, что да, в изучении не на основе, не ради прояснения Аллахи точно отсутствует, но даже в изучении на основе мотивируемым исследованием Аллахи, но с точки зрения интереса не присутствует в такой полноте тот элемент, те света, которые привлекаются благодаря выполнению заповедей. То есть Тора, когда она отдельна от заповедей, она лишена определенной части спектра божественного света, самых глубоких моментов божественности. Когда же изучение Торы происходит образом афо их бо, тогда происходит объединение этих моментов. То есть это изучение Торы, оно становится вот родственным выполнению заповедей, то, что мы сейчас сказали в повторении, на прошлом уроке проговаривали более подробно. То есть такое изучение Торы, оно привлекает света, какие привлекает выполнение заповеди, поскольку оно целиком нацелено на практику служения, на ту сторону заповеди, которая связана уже не с разумом, а с волей. Увазе юн машомра бисейну бейрувин дафют гимал амуд бейс. И в связи с этим понятно то, что сказали наши благословенной памяти учителя в трактате Ирувин в таком-то месте. Шол и шоним нехлаку бейшам и везгилель худу, йоцо баскал минешумай ве омар. Достаточно известное место, в частности, нам, в связи с изучением Двар Малхус. В течение 3 лет находились в противостоянии, в непрерывных спорах, расхождениях Дом Шамая и Дом Гилеля. И эти расхождения как бы были настолько неопределенными, то есть, ну, было неясно на самом деле, за кем правда, несмотря на то, что вроде как такой простой институт голосования определяет то, чье законодательное решение станет логическим. Тем не менее, вот в сражении таком непрекращающемся долгом, в долгой битве между Домом Шамая и Домом Гилеля, ситуация была не вполне ясна по ряду причин, которые мы вот как раз в Двар Малхус будем, я надеюсь, в недалеком будущем исследовать. Так вот, они сражались в течение 3 лет без, как бы, без очевидного перевеса в чью-то сторону. Йоцо Баскали, вышел голос с небес, ве Омар, и сказал: «Элу ве элу диврей леким хай, ве алоха кеве изгилель». И те, и другие слова Бога Живого, а алоха по дому Гилеля. Есть известный вопрос, а как вообще, каким образом голос с небес может выносить какие-то, высказываться по поводу каких-то алахических моментов, по поводу прояснения, по поводу разрешения спора между мудрецами, каковы права тут у голоса с небес. Дело в том, что Тора не на небесах, она полностью передана человеку, и как в известной Агоде, которую мы, кстати говоря, и здесь приводили выше, когда Всевышний со своим Бездином попытался тут вмешаться в разговор между мудрецами, ну и был, в общем, достаточно жестко одернут и признал, что, в общем, здесь невозможно, не могут небеса вмешиваться в процесс. Ну, ответ на это достаточно прост. Дело в том, что именно по неочевидности, то есть перевес был за домом Гилеля все равно, в плане вынесения законодательных решений вопроса, в общем-то, формально не было. Вопрос заключался в том, что было неочевидно, перевес в сторону дома Елеля происходит по той причине, что действительно их законодательные решения являются максимально соответствующими текущему моменту истории, скажем. То есть, вот они наиболее глубоко смотрят на проблему, наиболее соответственным поколению образом смотрят на логическую проблему, и поэтому за них большинство голосов, либо же потому, что просто они выносят более простые, более доступные для понимания большинства мудрецов законодательные решения, и поэтому мудрецы ратуют за их решение, а не за решение дома Шамая, который Хариф Эйтфей, который более остроумен, мудрецы, относящиеся к которому более остроумны, следовательно, вносят более сложные решения, которые зачастую непонятны большинству. И вот для утверждения того, что дом Елеля таки да, не случайно, не даром, то есть это одобренный акт со стороны небес, становится автором большинства законодательных, абсолютного большинства законодательных решений, которые выносились на тот момент в Сангедрине, вот именно насчет этого, это сомнение разрешал голос небес. Разрешал вот в такой форме. И те, и другие слова Бога Живого, а Алоха по дому Елеля. Не знаю, наверное, надо еще два слова сказать по поводу и эти слова Бога Живого, хотя, по-моему, на слуху этот тезис. Тора не плоская, она не подразумевает абсолютного единства между мудрецами вынесения законодательных решений. Вроде того, что один, есть одно какое-то правильное законодательное решение, а все остальные – это просто глупости. Глупости – плод ошибки. Какая-то недодуманность. Тора подразумевает возможность практически по любому вопросу вынесения множества законодательных решений, которые будут строиться на разной логике, на разном немножко там подходе к материалу Торы, что в результате приведет к разному результату практическому. Таким образом, в Торе во множестве мест присутствуют споры между мудрецами, в которых ситуация сильно отличается от обычной в споре между людьми, когда один дурак, другой злодей, где мудрецы все правы, но при этом алаха выносится, разумеется, по одному из мнений, поскольку алаха как раз должна быть единственной. В данный момент, на данном историческом этапе, в данном месте и так далее, алаха должна быть единственной. Для данных обстоятельств алаха должна быть единственной. Ну вот, Деврей Элоким Хаим, Элу Велу Деврей Элоким Хаим, и то, и другое, это слова Бога Живого. То есть, и законодательные решения, выносимые дом Елиля, и законодательные решения, выносимые дом Шамая, они верны с точки зрения их логики, они корректно истолковывают Тору, обрабатывают Тору. Это, да, законодательное решение на основе Торы, но при этом алаха должна действовать по законодательному решению дома Елеля. Окей. «Вехим ми ахар шеилу велу дебры леким хаим, мипней ма зоху бейзиль ликбой алоха камойсон». Ну, после всех этих объяснений. «И если и то, и другое слова Бога Живого». Возвращаемся обратно к этому высказыванию. Если и то, и другое равноверно, то тогда почему же алаха идет по законодательному решению Бейз Гилеля? И отвечает Гемора «Мипнейшен нойхин ваалувин гою». Отвечает Гемора, дает на это некий странный достаточно ответ. То есть, с точки зрения логики, ну, с точки зрения формальной, мы ничего не говорим. Значит, мудрецы вправе выносить различные законодательные решения, вправе спорить друг с другом, вправе исповедовать разную логику и разные подходы, но формально, то есть, ну, не формально, наверное, технически, алаха выносится далее по большинству голосов, ну, а большинство голосов, в общем, достаточно такая самоочевидная процедура, которые какие могут быть претензии. Ну, вот накидали черных шаров там Бейс Шамаю, а Бейс Гилель вышел на законодательное решение. И опять, и опять, и опять. И вот так и получилось, что законодательное решение по дому Елеля. Здесь нас смущает то, что небеса, ну, со всеми оговорками по поводу прав небес на вмешательство в эти дела, небеса как бы заявляют, что программно, по определению, и то, и другое, слава Богу, живого, то есть не сумлевайтесь в правоте дома Шамая тоже, но Аллаха, она будет, мол, по дому Гилеля. И это заявлено программой. То есть это как-то в каком-то смысле предопределено, в каком-то смысле, ну вот, само собой разумеется, что Алоха будет по дому Елеля. Ну, и тогда у нас возникает вопрос, отвлекаясь от того, от тех вот вступлений, которые мы проговорили выше. Так все-таки, если и дом Елеля, и дом Шамая выносят справедливые законодательные решения, правильные, корректные, грамотные, безошибочные, то почему вот так вот уж прямо в обязательном порядке Алоха будет все-таки по дому Елеля? Ну, может быть, хоть через раз, но через два на третий хоть там дом Шамая будет вправе побеждать. Так вот, нет. И мы видим, что практически это не так. И Гемора дает странный ответ. Странный, потому что он не имеет отношения вроде как к изучению Торы, на котором строится, казалось бы, вынесение законодательных решений. Не относится к области разума. Ну, можно было бы сказать, там, а потому что в доме Елеля там люди умней. Там что-нибудь еще. Хотя, кстати говоря, видите, мы заявили выше, вспомнили выше высказывания мудрецов, заявляющих ровно обратное. То есть в доме Шамая состояли более остроумные мудрецы. Ну, все равно мы ждали бы, наверное, в качестве объяснения причин чего-нибудь такого, ну, что хотя бы как-то граничит с разумом. А здесь нам дается определение «Мипнейше нойхин ваалувин гою», потому что они были спокойны и обижаемы. Это-то тут при чем? Ну, это совсем какое-то что-то, какой-то беспредел какой-то. И почему же тогда должны быть законодательные решения по ним, потому что они обижаемы и спокойны? Ну, что-то очень странное. «Велой эйд эла шемагдимин диврей бейшам или диврейгам». И более того, что интересно, что сама Гемора ставит слова бейшамая раньше слов бейзгилеля. «Велыхиура эйх йохал лиеш ие дивришнейгам эмес». Кейван шалоха кевейс гилель, эйх йохалиес дивриш бейс шамай гамкен эмес. И вот на первый взгляд, боюсь, что это, что мы на эти вопросы уже вкратце ответили вступлением нашим. Ну, давайте все равно мы идем по тексту. На первый взгляд, каким образом можно сказать, то есть первый вопрос, который мы поставили, а почему же законодательное решение по дому Елеля? И Гемора дает очень странный ответ, потому что они были нойхин и алувин. И более того, Гемора сама ставит слова Бейшамая на первый план по отношению к дому Гилеля. Если я правильно понимаю, Ребе видит в этом намек. Ну, или такой вот, понятно, что порядок в Торе не случайная вещь. Почему Гемора, оценивая слова дома Гилеля и дома Шамая, ставит дом Шамая на первое место? Ну, наверное, потому что их законодательные решения, они глубже, там, или что-нибудь в этом духе. Ну, типа того, что мы вспомнили, что члены дома Шамая, они более остроумны. Теперь двигаемся дальше. «Велхиура эйх йохалли еш и едивришней ганемес». А как же может быть, на первый взгляд, как может быть, чтобы и те, и другие слова были истиной? Поскольку Алоха по дому Гилеля, как может быть, чтобы слова дома Шамая, они тоже были правдой, тоже были истиной? Если они расходятся, если они противоречат, законодательное решение полностью противоречит дома Шамая, законодательное решение дома Гилеля. Дом Шамая говорит, там, скажем, не кошер, дом Гилеля говорит кошер. «Ваим гам диврей бей шамы эмес лома ник ба алоха ки диврей без Гилеля давка». Ну, а если сказать, что все-таки законодательное решение дома Шамая, оно тоже каким-то вот пока непонятным нам образом, то есть, вернее, нам понятным, но вот непонятным слушателям, читателям без вступлений образом является истинным, то тогда неясно, почему все-таки Алоха, по словам именно дома Гилеля. «Вегам ма шаях ликбой Алоха кевейс гилель мипнейши нойхин ваалувин гою». И как можно говорить, вроде это повторение предыдущего вопроса, или просто, ну, здесь-то в явной форме озвучивается вопрос, который мы выше, наверное, все-таки немножко угадали. каким образом устанавливается алаха по дому Гилеля в связи с тем, оказывается алаха по дому Гилеля в связи с тем, что они были нойхин ваалувин, спокойны и обижаемы. Шелихюра квия за лоха шаях ли миши гумми худат йойсер. Уварсейхл годл йойсер. На первый взгляд, установление алахи, оно имеет отношение к остроумию, к интеллектуальному уровню. То есть, очевидно, алаха, она, в общем, должна быть, практика алахического решения должна вроде определяться, вернее, не практика алахического решения, а то, чье же законодательное решение будет в итоге практическим, должно определяться тем, насколько мудрец остроумен. Остроумен здесь в данном случае не в том смысле, что он шутить умеет смешно, а в том смысле, что он остер умом в этом смысле, мехудет, заточен. Так вот, насколько он остроумен, насколько он интеллектуально продвинут. Шеюхал лове алейми касвора йойсер худу. То есть, ну вот, на первый взгляд, законодательное решение должно приниматься, в качестве практического должно приниматься законодательное решение того мудреца, который глубже проник в алаху, в рассуждение, в понимание как раз-таки, не в алаху, а в понимание, на основе этого вынес лучше алаху. «О вейшамы гою михудодим тфей», а ведь про бейшамы, как мы уже третий раз вспоминаем, они были более остроумны. «Веломо мипнейши бейзгилен нойхин валувин гою никба алоха камойсон». И, а почему же алоха выносится по бейзгилелю? А потому что они, видишь ли, были более спокойными и были обижаемы. Обижаемы, если я правильно понимаю, со стороны дома Шамая в основном. Позволю себе здесь тоже сделать маленькое отступление, которое, не знаю, может быть, это дальше тоже будет обсуждаться, но мне кажется, что нет. Интересный момент просто отметить, который здесь нам, скорее всего, не понадобится, и даже более того, здесь его Рэбе и не учитывает, во всяком случае, пока что. А то, что на самом деле законодательное решение практическое принимается по мнению не мудреца наиболее остроумного, а по мнению мудреца, находящегося на интеллектуальном уровне, который соответственен большинству членов Сангедрина. Нетрудно догадаться, что это так. Дело в том, что в любом человеческом сообществе серая масса, понятно, представляет собой большинство всегда, поскольку обладание высоким интеллектуальным уровнем – это достояние по определению достояния немногих. И как выражает принятая среди людей ремарка «ты чё, самый умный?» Вот самый умный – он один. Самый умный – он один, рядом с ним там есть два чуть-чуть пониже, ну и так далее, и вплоть до серой массы, до, значит, людей такого низкого интеллектуального пошиба, которых, в общем, по определению большинство. Самыми умными не могут быть все сразу. По этой причине ясно, что самое умное законодательное решение, которое, следовательно, раз оно самое умное, оно с большой вероятностью не будет доступно большинству, оно вряд ли будет алахическим. То есть, если есть группа мнений, то из них шансы быть алахическими имеет с наибольшей вероятностью то, которое сообразно, которое вот доступно, понятно, принимается большинством. А кто такое большинство? А большинство – это не самые умные, не самые остроумные. Понятно, что когда мы говорим с вами о Сангедрине, то там серая масса – это не совсем серая масса. То есть, все мудрецы, входившие в Сангедрин, они были великими мудрецами. То есть, там все самые умные. Это как бы такая верхушка интеллектуальная еврейского народа. Но, тем не менее, если мы в этой выборке тоже посмотрим, мы какое-то распределение произведем, то, разумеется, здесь те же закономерности будут отслеживаться. Среди вот этих вот самых умных, самый-самый умный будет, опять же, один. Ну и так далее. Поэтому, на самом деле, то, что Бейшам и Энхорев Тфей, ну, кстати говоря, на самом деле, есть прецедент подобных вещей, законодательное решение Раби Мейера, которые совершенно не всегда, мягко говоря, были доступны для его товарищей. То есть мудрецы, другие мудрецы зачастую не могли осмыслить, как он приходит к тому или иному выводу. И по этой причине в большом круге вопросов его законодательное решение, оно не было принято в качестве логического, насколько я помню. Поэтому на самом деле то, что дом Шамая, он более остроумен, это не только не указывает на то, что его законодательные решения должны были бы быть практическими в большинстве случаев, а скорее указывает на обратное. Ну, здесь мы все равно, здесь мы рассуждаем на тему, скорее противопоставляем друг другу не без Шама и без Илель, а удивляемся тому, что голос с небес, вот Гемора, объясняет мнение голоса с небес факторами, которые к изучению Торы вообще вроде как отношения никакого не имеют. Там спокойствие и обиженность, они не очень большую роль, на первый взгляд, играют, то есть, ну, битуль, проще говоря. Битуль, если я правильно понимаю, вот это вот, этот пассаж насчет, могу ошибаться, но вот будем исходить пока из этого, этот пассаж насчет спокойные и обиженные, это тоже, о чем мудрецы в другом месте говорят, что вот великие еврейские мудрецы, они, праведники, вернее, они кацей сашемеш бегвуросы, они как солнце, выходящее в силе своей, обижаемы, но не обижаются. То есть, вот качеством, основополагающим качеством праведника, который обуславливает, собственно, его праведность, является битуль высочайшей степени, высочайшей марки, который выражается, в частности, в том, что он сохраняет спокойствие, даже когда, не знаю, все против него и все его поносят. Он не считает себя чем-то достойным другого отношения. То есть, ну вот, какое отношение есть, такое и есть. Если я правильно понимаю, речь именно об этом. То есть, что дом Елеля спокойны и обижаемы, в смысле, что они обижаемы, но сохраняют свое спокойствие и совершенно никак не реагируют на эти обиды, поскольку находятся в состоянии битуля высочайшей пробы,